Тема лекции – становление и развитие русской строфики. Строфой в стиховедении принято именовать группу стихов, объединенную каким-либо формальным признаком или рядом признаков, периодически повторяющихся на протяжении стихотворного текста. Нужно отметить, что строфическое строение – это дополнительный фактор ритмизации стиха. Но в качестве ритмической единицы здесь выступают уже не стопы, не стихи, а целые группы стихов. Чередование подобных групп и создает, собственно, новый ритмический ряд в стихотворном тексте. Объем строфы складывается стихийно и колеблется от 2 до 16. Группа, нужно сказать, не может быть слишком объемной, поскольку В случае, если она слишком объемна, наше сознание будет не способно этот объем зафиксировать и затем соотнести его с аналогичной строфой такого же объема. Количество типов строф и в русском, и в европейском стихе таким образом колеблется от 2 стиши до 16 стишей. Причем четностишные строфы встречаются гораздо чаще, чем нечетностишные. В пределах этих типов формируется довольно много моделей. Причем в русском стихе эти модели возникают на основе сочетания целого ряда признаков. Это чередование рифм, чередование окончаний, стихотворный размер, наконец, графическое оформление. Выбор того или иного типа строфического строения обусловлен характером разработки темы и литературной традиции. Выбор того или иного типа строфического строения, конечно, обусловлен установкой, которую выбирает автор для того или иного текста. Так, стихотворные тексты с развитым повествовательным началом тяготеют к объемным строфическим образованиям или используют нетождественные строфы. В лирических стихотворениях песенного и романсного типа, напротив, преобладают тождественные строфы. Именно они усиливают мерность стиха и его мелодичность. И, наконец, когда в поэтическое задание входит стремление придать речи естественную, разговорную, доверительную интонацию, то эти тексты, как правило, тяготеют к астрофизму. Именно поэтому обычно астрофично дружеское послание, астрофично басня, астрофичен драматический стих. Литературная традиция проявляет себя, с одной стороны, наличными моделями строф и их сочетаниями, с другой стороны, стилистическими установками. Они проявляются либо в стремлении к экспериментаторству, приданию текста уникального строения, либо, напротив, в стремлении к культивированию устоявшихся канонических вариантов строения. Чередование этих тенденций мы наблюдаем на протяжении всей истории русского стиха. В дореформенный период в русском книжном силлабическом стихе и стихе песенном в основе строфического членения лежало чередование стихов разной длины. Рифма существенной роли не играла, поскольку чаще всего использовалась парная рифмовка. Перекрестная и опоясывающая появляются лишь на закате силлабической эпохи у Феофана Прокоповича и Антиоха Кантемира. Настоящая история русской строфики начинается в период реформы. Следует отметить, что и само слово «строфа» впервые появляется у Тредиаковского лишь в 1752 году, в его переработанном способе к сложению стихов. В XVIII веке одним из главных способов формирования строфы становится рифма. Однако, несмотря на то, что русский стих этого времени преимущественно рифмованный, строфика развивается исключительно в лирических жанрах. Эпос, высокая трагедия, элегия, эпистола, как правило, пишутся шестистопным ямбом с парной рифмовкой, причем эти пары стихов не выделяются графически, то есть не осознаются как строфы. XVIII век отдает абсолютное предпочтение строфам четно-стишным, четверостишую, шестистишую, восьмистишую и десятистишую. Наиболее популярной строфой становится четверостишие, причем четверостишие перекрестной рифмовки. Оно довольно быстро занимает лидирующее положение и в дальнейшем становится самой употребительной русской строфой. Не случайно в начале XX века Иван Сергеевич Рукавишников назовет его пошлой строфой. Короткие строфы использовались в это время преимущественно в медитативной лирике, песне, переложениях псалмов. Отчетливое жанровое тяготение обретает лишь оддическое десятистишье. Теоретически моделей десятистишей может быть очень много, но канонизированной на практике оказалась только одна. Она и именуется оддической строфой. Оддическое десятистишье впервые было употреблено французским поэтом Малермом в жанре торжественной оды и с тех пор стало самой распространенной строфой французских, немецких, а затем и русских торжественных од. Русский читатель познакомился с ней впервые, читая Гданьскую оду Тредиаковского и Хотинскую оду Ломоносова. Строфа эта, несмотря на свой объем, построена чрезвычайно просто и логично. Это четверостишье перекрестной рифмовки, и еще к ней добавляется шестистишие. Причем любопытно, что такое строфическое строение поддержано и синтаксическим членением. После четверостишья мы обнаруживаем довольно сильную паузу. Чуть менее сильная пауза проходит между трехстишиями шестистишия. Послушаем канонический вариант этой строфы, который утвердился в русской литературе. «Подай Фелице наставление, как пышно и правдиво жить, как укрощать страстей волнения и счастливым на свете быть. Меня твой голос возбуждает, меня твой сын препровождает, но им последовать я слаб. Метясь житейской суетою, сегодня властвую собою, а завтра прихотям я раб». Нужно сказать, что оддическая строфа довольно быстро вошла в русскую поэзию, и поэты активно начали с ней экспериментировать, создавая самые различные дериваты этой строфы. То есть ее производные. Например, десятистишие с зеркальным расположением клаузул. Или десятистишие, в котором менялись местами четверостишие и шестистишие. Наряду с простыми строфами в XVIII веке впервые осваиваются твердые стихотворные формы, которые уже утвердились в европейском стихе. Твердыми стихотворными формами принято называть исторически сложившиеся типы стихотворений, в которых более или менее строго определено количество стихов, способ рифмовки, строфическое строение, стихотворный размер. В некоторых случаях правила повтора стихов, периодов или их частей на определенном месте. Наиболее популярная твердая стихотворная форма в европейских литературах – это сонет, возникший в Италии в середине XIII века. В своем каноническом виде сонет представляет собой стихотворение из 14 стихов, которые распадаются на два катрена, то есть два четверостишья, и два терцета, то есть два трехстишья. При этом катрены должны быть написаны на две рифмы, терцеты на две или три рифмы. Классический европейский сонет имел две основные формы – французскую и итальянскую. Французская форма сонета была наиболее строгой. Здесь устанавливалась зависимость между рифмовкой катренов и терцетов. Так, в частности, если рифмовка в катренах использовалась закрытая, в нашей традиционной терминологии охватная или опоясывающая, то в терцетах она должна быть открытая. И наоборот, если в катренах рифмовка открытая, в нашей терминологии перекрестная, то в терцетах она должна быть закрытой, то есть терцеты должны заканчиваться на одни и те же рифмы. Строгость французскому сонету придавала не только это правило, но и использование необходимого во французской поэзии альтернанса. Что касается итальянского сонета, то он был гораздо более свободным. В частности, это связано было с тем, что в итальянском сонете не использовался альтернанс, и к тому же рифмовка терцетов и рифмовка катренов были относительно независимы. Для итальянского сонета требовалось использование определенного стихотворного размера, который соответствовал бы итальянскому одиннадцатисложнику. В русском варианте таким эквивалентом является пятистопный ямб. Для французского сонета требовался стихотворный размер, соответствующий французскому десятисложнику или французскому двенадцатисложнику. Соответственно, их эквиваленты – это пятистопный и шестистопный ямб. Однако, поскольку ведущим размером в русской поэзии этого периода был ямб шестистопный, то даже при выборе итальянской формы поэты активно предпочитали шестистопный ямб, ямбу пятистопному, который находился на периферии русской метрики. С сонетом русский читатель знакомится по первому трактату Тредиаковского, где автор приводит переводной французский сонет Жака де Баро о раскаявшемся грешнике. В середине века к этой форме активно начинают обращаться Сумароков и Ржевский. Однако настоящий расцвет русского сонета приходится на начало XIX века, то есть на пушкинскую эпоху. Еще одной формой, освоенной и полюбившейся поэтам XVIII века, стало рондо. Классическое рондо – стихотворение, состоящее из 13 стихов, композиционно распадающееся на два пятистишия и трехстишия между ними. После трехстишия и после последнего пятистишия использовался рефрен, который представлял собой повтор начала первого стиха. Нужно сказать, что рондо столь же полюбилось русским поэтам, что и сонет, и они начали с ней уже в XVIII веке экспериментировать. Благодаря этим экспериментам к концу века русское рондо перестает быть твердой формой. И большинство русских поэтов называют этим именем стихотворение любого объема на две рифмы с рефреном. Из французской поэзии в конце XVIII века была заимствована еще одна твердая форма, которая называется триолет. Триолет, буквально тройной, это восьмистишее, написанное на две рифмы. В нем первый и второй стих повторяются как седьмой и восьмой. Кроме того, первый стих повторяется еще и как четвертый. В классическом триолете после второго и четвертого стихов должна была быть пауза, отмеченная точкой. Входит триолет в русскую поэзию преимущественно как игровая форма альбомной лирики. Яркий тому образец – триолет Лизетте Карамзина. «Лизетта – чудо в белом свете», – вздохнув, я сам себе сказал. «Красой подобных нет Лизетте, Лизетта – чудо в белом свете, умом зрела в весеннем цвете, когда же злость ее узнал». Лизетта — чудо в белом свете, вздохнув, я сам себе сказал. Следующая эпоха, эпоха романтизма, демонстрирует не только иные приоритеты в области метрики, но существенно перестраивает строфику. Так из лирики постепенно уходят длинные строфы, например, «Оддическое десятистишье». Употребляются строфы меньшего объема, осваиваются нечетностишные строфы, например, пятистишие у Пушкина и Тютчева, или знаменитое бородинское семистишие у Лермонтова. В этот же период расширяются и модели четверостишья. Русские поэты осваивают немецкую романтическую строфу Гейне. В ней первые и третьи стихи остаются холостыми, а рифмуются второй и четвертый. Любопытно, что о происхождении этой строфы поэты будут помнить довольно долго. Например, в середине 60-х годов XIX века Дмитрий Дмитриевич Минаев в пародиях на своих современников будет упоминать происхождение этой строфы. От германского поэта перенять не в силах гений могут наши стихотворцы брать размер его творений. Пусть рифмует через строчку современные русские Гейны, а в воде подобных песен можно плавать, как в бассейне. Кроме этой отмеченной тенденции к расширению количества моделей четверостишья, в пушкинскую эпоху наблюдается еще одна. Большинство романтических поэм остаются астрофичными, как и большие формы предшествующего этапа. Но, кроме того, открываются новые виды строфического строения для стиха эпического. Я имею в виду прежде всего онегинскую строфу. Строфа эта, как вы знаете, создана Пушкиным специально для Евгения Онегина. Строфа объемная, это 14-стишие. Между тем, эта объемная единица строфической композиции очень легко узнаваема. Связано это с тем, что построена онегинская строфа очень просто и логично, с опорой на типовые строфы малого объема и их традиционную комбинаторику. Оно состоит из трех четверостишей различной рифмовки: перекрестной, смежной, затем опоясывающей и заключительного двустишия. При этом внутреннее членение онегинской строфы соответствует и принципу развертывания темы, на что в свое время обратил внимание Борис Викторович Томашевский. Первое четверостишье, как правило, задает тему, второе ее развивает, третье представляет кульминацию и двустишье вводит концовку. Такая структура онегинской строфы оказалась прочно связана с именем ее создателя, поэтому все поздние обращения к ней, естественно, вызывали ассоциации с пушкинской традицией. Послушаем, как звучит онегинская строфа. «Изображу ль в картине верный уединенный кабинет, где мод воспитанник примерный, одет, раздет и вновь одет. Все, чем для прихоти обильный, торгует Лондон щепетильный, и по балтическим волнам за лес и сало возит нам. Все, что в Париже вкус голодный, полезный промысел избрав, изобретает для забав, для роскоши, для неги модной, все украшало кабинет философа в 18 лет. Наряду с этим изобретением новых строф русская поэзия осваивает и другие популярные европейские формы. В первую очередь малую секстину и тосканскую октаву. Малая секстина – это шестистишная строфа с простым видом рифмовки. Да? Здесь чередуются две рифмы. Характерный пример такого рода рифмовки дает стихотворение под названием «Песня», написанное Языковым. Он был поэт, беспечными глазами глядел на мир, и миру был чужой. Он сладостно беседовал с друзьями. Он красоту боготворил душой. Он воспевал счастливыми стихами харит, вино и дружбу, и покой. Восьмистишие, освоенные русскими поэтами в этот период, это тосканская октава. Тосканская октава имеет итальянское происхождение и получила широкое распространение во всех европейских литературах. Не случайно позднее именно этот вариант тосканской октавы начинали называть просто октавой, используя родовое понятие вместо видового. Тосканская октава имела особый вид рифмовки. Это обычная секстина, которая завершается еще парой стихов на другую, а именно третью рифму. Интерес к октаве возникает в русской поэзии во многом в связи с возрастанием популярности пятистопного ямба. Действительно, итальянская октава писалась этим размером, точнее, эквивалентным пятистопному ямбу, одиннадцатисложником, и введение этой новой строфы обусловлено было в том числе и интересом русских поэтов к новому размеру. Немного отдохнем на этой точке. Что, перестать или пустить на пе? Признаться вам, я в пятистопной строчке люблю цезуру на второй стопе. Иначе стих то в яме, то на кучке. И хоть лежу теперь на канапе, все кажется мне, будто в тряском беге по мерзлой пашне мчусь я на телеге. Вы услышали классический образец тосканской октавы, которую Пушкин использовал в своей поэме «Домик в Коломне». Наряду с освоением тосканской октавы русские поэты проявляют повышенное внимание и к другим формам итальянского происхождения. Среди них так называемые терцины. Терцины – это первый вид цепных строф, которые получают распространение в русской поэзии. Цепными строфами принято именовать особые структуры, предполагающие следующее строение. Графика и синтаксис цепных строф обычно отделяют строфу как самостоятельную ритмическую единицу от других строф, однако рифмовка связывает строфы между собой, образуя своеобразную цепочку. Слово, не получившее своей пары, рифменной пары, в первой строфе, обретает ее во второй. Слово, не получившее рифмопару во второй, обретает его в третий. И так далее. То есть таким образом формируются цепочки строф. Характерный пример использования терцин у русских поэтов в небольших стихотворениях. Ну, например, у Пушкина. «В начале жизни школу помню я. Там нас, детей беспечных, было много. Неровная и резвая семья. Смиренная, одетая убого, но видом величавая жена над школою надзор хранила строго. Толпою нашей окружена, приятным сладким голосом бывало, с младенцами беседует она. Ее чела, я помню, покрывала, и очи светлые, как небеса, но я вникал в ее беседы мало». И так далее. То есть возникает такая цепь многочисленных подхватов. Что касается твердых стихотворных форм, то в пушкинскую эпоху рондо и триолет, освоенные еще в XVIII веке, постепенно теряют свою популярность. Однако настоящего расцвета достигает сонет. Наряду с традиционным для XVIII века шестистопным ямбом, в нем все активнее используется ямб пятистопный. А к концу пушкинской эпохи с этими каноническими размерами начинает соперничать четырехстопный ямб, ставший, как мы помним, ведущим нейтральным размером русской лирики. Впрочем, нужно отметить, что поэты редко воспроизводят структуру сонета строгого соблюдения и вполне творчески обращаются с рифмовкой, например, используя катрены на разные рифмы. Используя закрытую рифмовку как в катренах, так и в терцетах. И прочее, прочее. Например, подобного рода отступления мы находим в знаменитом сонете Дельвига «Вдохновение». Середина XIX века – эпоха, которую именуют еще временем Некрасова и Фета. Она отличается еще большим упрощением строфики. Фактически сокращается объем строфы. В это время мы наблюдаем абсолютное господство четырехстиший и шестистиший. Между тем количество моделей возрастает и возрастает за счет освоения новых видов рифмовки в трехсложниках. Мы помним, что эта эпоха именуется также эпохой трехсложников. Пожалуй, единственное новое явление, характеризующее этот этап развития стиха, освоение так называемых куплетных форм, предполагающих чередование двух строфических рядов различной структуры. В качестве примера приведем отрывок из Трефалева, это песня о комаринском мужике. «Как на улице Варваинской спит Касьян мужик комаринский, борода его всклокочена и дешевкою подмочена, свежей крови струйки алые покрывают щеки впалые. Ах ты, милый друг, голубчик мой Касьян, ты сегодня именинник, значит, пьян. 29 дней бывает в феврале. В этот день последний спят Касьяны на земле. В этот день для них зеленое вино, уж особенно пьяно-пьяно-пьяно. Февраля 29-го целый штоф вина проклятого влил Касьян в утробу грешную, позабыл жену сердешную и своих родимых деточек, близнецов двух малолеточек. Заломивши лихо шапку набекрей, он отправился к куме своей в курень. Там кума его калачики пекла, баба добрая, румяна и бела, испекла ему калачик горячо и уважила еще, еще, еще. Настоящий расцвет русской строфики приходится на конец XIX, начало XX века. Одна из наиболее характерных особенностей этого периода, по словам Михаила Леоновича Гаспарова, возрождение лирической строфики. Она вновь становится на редкость разнообразной. Например, возрождаются забытые строфы, одическое десятистишье. Символисты начинают использовать онегинскую строфу в поэмах, Здесь можно вспомнить и Вячеслава Иванова, и Максимилиана Волошина. Онегинскую строфу используют в качестве модели для однострофных стихотворений. Наряду с этим осваиваются и новые, ранее неизвестные русской поэзии строфы. Среди них сицилианская октава. Мы говорили об октаве тосканской, которую Пушкин использует в домике в Коломне. Что же собой представляет сицилианская октава? Это тоже восьмистишее, но только на две рифмы, которые можно рассмотреть как растянутый вариант малой секстины. Нужно сказать, что в отличие от тосканской октавы, октава сицилианская помнила о своем итальянском происхождении. Не случайно именно для отсылки к итальянской традиции поэты и используют ее в своих текстах. Ну, например, стихотворение Блока, написанное сицилианской октавой, конечно, посвящено поэту и стиховеду Владимиру Пясту, который культивировал в русской поэзии неизвестные строфические формы. Кроме того, Пяст по образованию был романистом и прекрасно знал экзотическое звучание сицилианы. «Май жестокий с белыми ночами, вечный стук в ворота, выходи. Голубая дымка за плечами, неизвестность, гибель впереди. Женщина с безумными очами, с вечно смятой розой на груди. Пробудись, пронзи меня мечами, от страстей моих освободи». Наряду с сицилианской октавой русские поэты начинают использовать и Рансарову строфу. Нужно сказать, что схема рифмовки Рансаровой строфы была хорошо известна и поэтам XVIII, и поэтам XIX века. Между тем, первый настоящий образец Рансаровой строфы возникает лишь в начале века XX и предложен Сергеем Соловьевым. В Рансаровой строфе пятый и второй стихи являются укороченными. То есть, например, если поэт выбирает для стихотворения в качестве нормы четырехступный стих, то второй и пятый стихи оказываются двуступными. Как весенний цвет листвы, так и вы нежным веете апрелем, в дни, когда в тени ветвей соловей предается сладким трелям. Наибольший интерес поэты проявляют в это время все же не к строфам, хотя действительно мы наблюдаем их мощный расцвет, а к твердым стихотворным формам. Прежде всего к сонету. В этот период появляются как раз строгие классические образцы французского и итальянского сонета. Приведем один из таких образцов. «Вчера лесной я проезжал дорогой, и было грустно мне в молчанье бора, но вдруг в одежде скромной и убогой, как странника, увидел я Амура. Мне показалось, что прошел он много, и много ведал скорби и позора. Задумчивый смотрел он без укора, но в то же время сумрачно и строго. Меня узнав, по имени окликнул, и мне сказал: пришел я издалека, где сердце твоего уединенье. Его несу на новое служение. Я задрожал, а он в мгновенье ока исчез, так непонятно, как возникнул». Обратите, пожалуйста, внимание, что Брюсов в данном случае не только воспроизводит женские окончания, характерные для итальянской поэзии, не только сохраняет эквивалентный размер, пятистопный ямб, но, кроме того, использует и довольно экзотическую рифмовку в терцетах. Это так называемая зеркальная рифмовка. В классической форме мы находим и рондо в этот период, приведем пример также из опытов Брюсова. «Ее колени я целую, тени склоняются, целуя нас двоих. Весь мир вокруг застенчиво затих. Мы — вымысел безвестных вдохновений. Мы — старого рондо певучий стих. Певец забытый, брат времен святых, ты песни верил, жалобы и пени, и вот сегодня мне поют твой стих ее колени. В венке и стерни дни мои, меж них один лишь час в уборе из сирени, как Суламифе дом, где спит жених, как Александру дверь в покой к Елене, так были сладостны для губ моих ее колени». Настоящего расцвета в этот период достигает и триолет. Причем обращаются к триолету поэты с достаточной регулярностью, а в творчестве некоторых из них мы находим даже целые книги триолетов. Да? Так книгу триолетов создает Федор Сологуб, Иван Рукавишников издает целых две книги и так далее. В этот период обостряется внимание к экзотическим формам европейского стиха, которые не были массовыми и отличались сложностью строения. Одна из таких сложнейших строф – это большая секстина. В большой секстине 6 строф должны были быть написаны на одни и те же 6 слов. Причем каждая последующая строфа должна была повторять порядок слов предшествующей строфы в последовательности 6, 1, 5, 2, 4, 3. Завершалась большая секстина трехстишием. Здесь повторялись те же самые 6 слов, но по одному на полустишие. Таким образом, выбранные слова должны были повториться в секстине 7 раз, но каждый раз звучать по-новому. Таким образом, поэтическое мастерство состоит в умении соблюсти сверхстатическую структуру, но добиться при этом сюжетной динамики. Один из ярких примеров секстина в этот период находим у Бенедикта Лившица. «Он угасал в янтарно-ярком свете. Дневное небо, солнечный весон, земля в цвету, властительные сети земной весны в мечтательном поэте не пробуждали песен, бледный он всегда был замкнут в свой любимый сон. Когда-то близкий невозвратный сон, в колеблющемся сумеречном свете, заглухший сад, скамья, она и он, молчание, предчувствие, весон поблекших трав, на ней и на поэте плакучие ивы пепельные сети. И чьи-то руки, сладостные сети, его влекут в любовный тихий сон. Старинная легенда о поэте и девушке, забывших все на свете, отвергнувших и пурпур, и весон, безмолвный сад, где лишь она и он. Мечты, мечты, как рыбри сказки он распал улов, и разорвались сети, и он глядит, идет ко дну весон золотых чешуй, и тает, тает сон в безжалостном янтарно-ярком свете. Проклятие дня почиет на поэте. Увы, нельзя все время о поэте грустить и ждать. Когда? Когда же он поймет тебя? Нельзя в вечернем свете, сквозь тонкие, как паутина, сети, глядеться вечно в свой заветный сон, где ложа страсти, пурпур и весон. Шурши осенний царственный весон, нашептывай секстину о поэте, ушедшем в свой любимый давний сон, в забытый сад, где грустно бродит он, больной поэт, где чуть трепещут сети плакучих ив, застывших в сером свете. При свете дня и пепел, и весон, и строфы ив, и строфы о поэте, смешны, как он, но это вещий сон. Впервые именно в этот период, то есть в конце XIX, в начале XX века, осваиваются восточные формы. Это газель или газелла, рубаи, танка и хокку. Причем нужно сказать, что для русских поэтов очень важную роль в освоении этих форм сыграло европейское посредничество, поскольку французские, немецкие поэты дали гораздо раньше образцы подобных форм. Поскольку для русской поэзии в большей степени было характерно использование рифмованного стиха, то эти заимствованные восточные формы чаще всего обретали новые стиховые черты. В частности, это касается газели. Газель в своем классическом виде представляет собой форму арабского и персидского происхождения, написанной на одну и ту же рифму, причем рифмовкой связаны первые два стиха, а в дальнейшем нечетные стихи остаются холостыми, четные повторяют одну и ту же рифму. Чаще всего в арабской газели использовался также редиф, который шел после рифмы. Русские поэты, воспроизводя редиф, тем не менее использовали вместо холостых стихов стихи на новую, другую рифму. Вот как звучит «Газель» в том варианте, который предлагает русским читателям Брюсов. «Пылают летом розы, как жгучий костер, пылает летней ночью жестче твой взор, пьянит весенним утром расцветший миндаль, пьянит сильней, вонзаясь в темь ночи твой взор. Звезда ведет дорогу в небесную даль, дорогу знает к сердцу, короче, твой взор». Наконец, восточные формы, в частности японские, танка и хокку, которые являются стихами нерифмованными, также обретают рифму у русских поэтов. Кроме того, они пытаются найти размеры, эквивалентные классической танке и хокку. Танка в японской традиции представляла собой пятистишие, состоящие из 31 слога, которые композиционно распадаются по строкам на пятисложие, семисложие, пятисложие и затем два стиха по 7 слогов. Композиция здесь двухчастная. Брюсов довольно быстро находит эквивалент этим формам, а именно избирая трехстопный и четырехстопный хорей и рифмуя нерифмованную танку. Например, «Это ты, луна, душу мне томишь тоской, как мертвец бледна, или милый взор слезой омрачился надо мной». Ну и, наконец, последняя особенность этого периода, состоящая в том, что русские поэты активно экспериментируют со строфикой, создавая авторские твердые формы. В большинстве своем они были дериватами, то есть производными от известных западноевропейских форм. Особенно много создал подобного рода авторских форм Игорь Северянин, назвав каждую из них – дизель, кензель, миньонет и так далее. Со второй половины 30-х годов 20 века строфическое строение русского стиха упрощается. Здесь господствует преимущественно нейтральная строфика. Спад интереса к твердым стихотворным формам также здесь отчетливо выражен. Пожалуй, единственная твердая форма, которую используют русские поэты на протяжении всей эпохи господства так называемой, да, нейтральной строфики, это сонет. Некоторый интерес к длинным рифменным цепям возникает в 60-е и 80-е годы XX века. В этот же период возрастает и доля астрофического стиха, а также стиха куплетного. Легко догадаться, что рост популярности астрофизма связан с распространением верлибра. Эти тенденции, наметившиеся полвека назад, продолжают развиваться, а потому говорить об этом этапе как самостоятельном пока достаточно затруднительно, поскольку отсутствует историческая дистанция.